Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача первая.
Группу и профессию в ФЗО я не выбирал. Они сами меня выбрали. Всех поступивших в училище ребят и девчонок выстроили возле центрального барака и приказали подравняться. Строгое начальство в железнодорожных шинелях пристально нас оглядело и тем парням, что покрупнее да покрепче, велело сделать шаг вперед, сомкнуться и слушать. «Будете учиться на составителе поездов!» Не то объявили, не то приказали нам. А слов о том, что идет война и Родина ждет, тоже не говорили. Потому что и так все было понятно. Давно уж я отзимогорил на Базайхе у дяди Васи и самого дядю успел проводить на фронт. Обжился в 8-й комнате нашего общежития, сдружился с ребятами и на практике познал, что работа и на самом деле ждет нас не просто нешуточная, но и опасная. Словом, и жизнь, и учеба для меня, да и для всех ребят, сделались привычными буднями. Как вдруг, незадолго до Нового года, получил я из родного села от тетки Августы письмо в несколько строчек, которым слезно молила она навестить ее и очень встревожился. За время учебы ни разу не получал из деревни писем, никуда не отлучался. И когда показал письмо мастеру группы Виктору Ивановичу Плохих, который, напротив своей фамилии, был человеком хорошим, не без оснований назначенной дирекцией в самую трудную группу, то он, прежде чем отпустить меня, долго и хмуро соображал. Учились мы скороспешно. Железнодорожный транспорт был оголен военкомами в сумятице первых военных месяцев до того, что даже с фронта скоро начали отзывать железнодорожников, и потому выходных нам не давали, никуда нас не отпускали, словом, держали строго, по-военному. В длиннополом пальто, отяжеленном двумя пайками хлеба, упрятанными в карманы, вышел я из общежития под вечер. Никаких паек не полагалось мне выдавать. Но Виктор Иванович Плохих и староста нашей группы Юра Мельников были теми руководителями, которые брали не такие крепости, как хлеборезка Васеева Наталья. Она сказала: «Будь вы прокляты! До смерти надоели!» Но пайку за вечер и за утро все же отплоснула. Я выдрал листки из тетрадки по теории ПТЭ, завернул в них горбушки и отправился в путь, памятая, что греет хлеб, а не шуба. ФЗОшные ботинки издавали на морозе технический звук. Они всхлипывали, постановали, взвизгивали, словно давно немазанный кузнечный молот или подработанный клапан паровоза. Такая обувка для сибирской зимы не обувка. Но про пальто ничего не скажешь. Пальто знатное. Оно, правда, не по росту мне, однако красивое и с особенными запахами. В каждом порядочном колхозе есть тулуп или даха общего пользования. У нас в группе вместо дахи вот это пальто с каракулевым воротником. Очень оно тяжелое и пахнет разнообразно. Табаком, мочалом, тлеющим сукном, но больше всего вагонной карболкой. Совсем отдаленно, чуть ощутимо, будто вздох о мирных временах, доносился из недр пальто запах нафталина. Пальто прибыл в школу ФЗО из города Канска, на Юре Мельникове. Наряжен был Юра еще в голубой шарф, в дымчатого цвета бурки и кожаную шапку, тоже с каракулем. Мы выбрали Юру старостой группой, и, думаю, в выборе этом первеющую роль сыграл Юрин наряд, как потом выяснилось, ему не принадлежащий. Все добро, надетое на него, было дедушкино. Бабка до поры хранила его в сундуке. Но бабка умерла вслед за дедом. Юра вынул добро из сундука, надел на себя свою одежонку, загнал на базаре и поехал, куда глаза глядят. Поезд остановился на станции Енисей, Юра пошел посмекать насчет еды, и пока уминал соленую черемшу, поезд ушел. А Юра, чтобы скоротать время, читал разные объявления и наткнулся на призыв поступать во вновь открытое ФЗО номер один. Поскольку оказалось оно рядом со станцией, Юра отправился в жилучилище, принят был туда без промедления, к обеду оформлен удовольствие, к вечеру определен на койку, а через сутки вознесен в начальство. Шарф и шапку мы проели в честь знакомства, пальто, поразмыслив, оставили. В группе, хотя и молодой, но очень смекалистый народ. Нам надо было выжить в такое тяжелое время. И не только выжить, но и обучиться профессии. Поэтому мы постоянно смекали, где чего промыслить, как выгодно пройти практику и в тепле тактику, то есть классные занятия. Повизгивали мои ботинки, постукивали, побрякивали, и под их разнообразное звучание хорошо думалось о ребятах, о дороге, о надвигающихся сумерках. О том, что ждет меня в селе, я старался не думать, потому что не хотелось мне думать о тревожном. Тревоги и без того вокруг хоть отбавляй. В зиме, в улице, в машинах хрипло-гудящих, в скрежете поездов, в заводских трубах, в небе и в сердце моем. Я миновал базайские деревообделочный комбинат, что был за железнодорожной линией, круто поворачивающей к реке и двум мостам через нее. По взвозу, заваленному древесной крошкой, опилками и корой, где катом, где бегом, спустился я вниз на лед и сразу почувствовал, что мороза здесь больше и по реке тянет колкий ветерок. Мимо железнодорожных мостов мерзла игулка звякавших под эшелонами. Я поспешил на другую сторону Енисея, где спускался от города санный путь к нашему селу. Бабушка моя, Катерина Петровна, эту зиму ходила по людям. Правда, не по чужим, по своим. Но все же я знаю, что такое выглядывать куски за чьим-то столом. Она всегда называла себя ломовой конь, но и ела она по работе вдосты. Крепкой и здоровой крестьянской пищи, а ей дали карточку на 250 граммов хлеба. Она не доедала, замерла. Как сама жаловалась мне осенью, смирила гордость и пошла сначала к Зырянову, потом к Кольче-младшему. Кольче-младший тоже батенщиком пошел. Его пост верст 5 выше Зырянова у речки Минжуль. Бабушка кочевала из одной избы батенщика в другую, потому что здесь только могли ее покормить. Остальные сыновья и дочери сами жили голодно, военным пайком. Что же случилось у Августы? Без причины она не позвала бы меня. А причина какая сейчас может быть? Беда. Только беда. Что делается вокруг? Зима, голодуха, на базарах драки. Втиснутые в далекий сибирский город, эвакуированные, избитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые люди, стиснув зубы, преодолевают военную напасть. Ставят заводы, куют, точат, пилят, водят составы, крутят руль, кормят себя и детей. И как нарочно, как на грех трещат невиданные морозы. «Вжик, вжик, вжик!» – наговаривают мои ботинки. Резвые ботинки. Жалко, размера маловаты. По такой зиме надо бы размера 2 в запас. Положить в ботинки шубные стельки или кашму. Потом портянку потолще намотать. Суконную бы. Да газету сверху. Ветерок ничего, военный, тянет из наших мест, из Енисейского скалистого коридора. Каленый ветер, каменный, такой пробирает до души. Я повернулся к ветру спиной, снял шапку, и пока развязывал тесенки, на мою стриженную голову ровно бы железное ведро опрокинулось. Аж стиснуло голову. Шапка надета, тесенки завязаны. Коротковаты уши у ФСОшной шапки. Сэкономили на ушах. Но да ничего. Пальто зачем? Поднял воротник пальто, и сразу стало душно, глухо, запахло старым-старым сундуком. Небось, сундук был такой же, как у бабушки. Никогда не думал, что возле города Енисей так широк. Пока добрался до осенней дороги у речки Гремячей, от которой считается 18 верст до нашего села, посинело на реке, ветер как будто унялся, припал за торосами, но студено, ох, студено вечером на зимней реке. На мостах, проступивших из мерклой стыни темными фермами, спутанными в крупную ячеистую мережу, за быками, вмерзшими в лед, и за насыпью, в городе что-то грозно ворочалось, бухало. Все звуки были утробные, приглушенные. Тяжело давались они в мерзлой земле, сотрясали железо и камень. Гнетущее неспокойствие было в этой туманной студеной душе. Маневровые паровозы кричали надрывно, и гудок в доке, возвестивший конец смены, был сипл, устало протяжен, без эха. Он прошел поверху всех шумов и остыл, смерзся с ними, как смерзается неровным наростом гнойно-желтый наледь со снегом и льдом. Я пошел быстрее от города, от речки Гремячей, от тревоги, пропитавшей все насквозь, даже воздух, от тяжелых железных мостов, на которых грохотали и грохотали составы на запад, на фронт. Рявкающими гудками они все распугивали на стороны, черной железной грудью сметая людское скопище, раздвигая перед собой мороз, останавливая встречные пассажирские поезда, сборные товарники, коверкая расписание и железнодорожные графики. Все условности мирного времени. Наверху, возле речки Гремячей, возле протесанной в скалах дороги, ныне уже осыпавшейся, стояла избушка, и в ней мутно светилось окно. Много-много лет потом будет мне сниться тот огонек, потому что неудержимо меня потянуло в его тепло. Но я преодолел себя, побежал проворней, придерживая рукой воротник пальто у подбородка. Ботинки мои уже не наговаривали, а голосили. И хотя возле каменных обрывов нестерпимо жгло и закупоривало морозом дыхание, идти все же было легче, чем на открытом месте. Но как только миновал я окутанное сумерками крутогорье и очутился за перевалом возле пологого берега, где прежде размещалась многолюдная китайская слобода, меня так опалило ветром, что я задохнулся и подумал, не вернуться ли.